Прабхупада Даттатрея, Йога-шастра, учение йоги. Когда вы избираете линию передачи Иштадевату, Гуру, Сампрадаю, то вы должны понять, в чем состоит суть их учения, в чем состоит учение Иштадеваты, в чем состоит учение Гуру. Если вы выбираете его, то вы открываете свое сердце тому, что вы выбираете. А что значит открыть свое сердце? Значит, глубоко погрузиться. Начать глубоко изучать, глубоко обдумывать, и затем глубоко практиковать, чтобы из всего этого извлечь пользу. Мы погружаемся глубоко не потому, что мы входим в отношения обусловленности, а потому что это древний способ, предписанный способ, как достигать освобождения. Не погрузившись глубоко во что-либо в практику учения, садхану, невозможно достичь цели, которую мы ставим, если мы ставим цель мокшу, освобождение. Если мы не ставим цель мокшу, а ставим какую-то иную цель, то можно не погружаться. В принципе, так 90% населения хинду так и делает. Оно, в общем, чувствует себя нормально в ведической культуре, в индийской культуре. Оно выполняет панча, нити, карму, все предписанные 5 обязательств хинду. То есть дхарма, соблюдение предписаний, ям-ньям, упасана, ежедневное поклонение, тиртхаята, паломничество. Часто любят отправляться в паломничество. Самскары, все дети так или иначе проходят какие-либо обряды инициации. И уцава, все любят праздновать священные дни. Они выполняют панчанити карму. Но идут ли они путем мокшадхармы? Нет, конечно, они не идут путем мокшадхармы. Потому что мокшадхарма – это не грехастхадхарма. Грехастхадхарма не преследует вообще цель мокшадхармы. Грехастхашам предназначен для удовлетворения чувств, для благополучной, счастливой, хорошей жизни, гармоничной, для успеха, процветания. И перерождение в следующей жизни в теле человека, в хорошей семье, в мире людей. А если повезет, то в мире деват, если упасана выполнялась хорошо. Поэтому это не мокшадхарма, это называется артха, дхарма артха. Четыре четурварга, четыре цели ведического общества это. Дхарма, праведная жизнь, артха, развитие, прогресс, процветание, улучшение всего. Символизируется принципом шри. Кама. Наслаждение, удовольствие, удовлетворение органов чувств. И мокша, освобождение. И когда человек следует пути грехастхашрама, пути домохозяина, он не ставит перед собой мокшу. Чтобы поставить перед собой мокшу, он должен сменить статус. Потому что если он не сметит статус, в статусе грехастхи будет пытаться практиковать, искать мокшу, он войдет в противоречие с окружающей культурой. То есть другие люди не поймут его. Как минимум ему надо хотя бы стать брамачари, хотя бы стать карма-саньяси. То есть внешне он может быть жить как грехастха, но смена статуса с грехастхи на карма-саньясу или на брамачари это уже сигнал окружающему обществу. Я иду каким-то своим путем. А саньяс-ашрам – это конкретный сигнал окружающему обществу. Оранжевый цвет. Что это за сигнал? Я иду совершенно своим путем. Ну, как бы так. Не пытайтесь на мне жениться, не пытайтесь ко мне приставать с вашими мирскими делами. Ну, это не столько обществу сигнал, сколько своему уму. Сигналим мы, в общем, своему уму, потому что наш ум очень сильно склонен обуславливаться. Мы ему должны постоянно напоминать и сигналить. Это больше нужно, статусы нужны больше даже не столько для общества, столько для самого себя, чтобы ум утвердился в этом. Это и есть саньяс-ашрам. Саньяс-ашрам так же, как и карма саньясаша, предназначен для мокша-дхармы, для пути освобождения. Если кто путает саньяса, карма саньясашам и грехастхашам, он заблуждается. То есть, когда вы получаете дикшу, статус кармы саньясы, гуру мантру, имя, вы перестаете быть просто рядовыми домохозяинами. Вы избираете путь освобождения осознанно. Это означает, вы так же практикуете, как монахи, как порно-саньяси, только в семейной жизни, в обычных окружающих условиях. То есть вы также можете практиковать тапасию, садхану, если вы избираете такой путь. Но грехастха, домохозяин грехастхашам, он не предполагает поиски мокши, освобождения. Он не ставит перед собой вообще такие цели. Максимум, что он может, это поддерживать праведную жизнь, не накапливать грехов, вести себя правильно в соответствии с законами Вселенной, накапливать благо, накапливать богатство, радоваться жизни, пока позволит карма. Но когда она не позволит, уже что понимать. И вот, когда мы принимаем статус карма-саньяси, тем более порно-саньяси, это означает, что мы решили погрузиться глубоко в садхану, в духовную традицию, в ее изучение и практику. И это означает, что мы устанавливаем связь с древом прибежища, гуру шишья парампарой, со святыми на основе духа веры, преданности, шаранам, духа прибежища, потому что глубоко погрузившись, погружаться во что-то, не имея веры, преданности и чистого сердца, не получится. Только через веру, только через преданность, только через самая, только через преданное сердце. Потому что придется очень глубоко, очень плотно контактировать с божественными энергиями, так же, как со своими кармами, очень серьезно опираться, призывать, доверять и открываться. Призывать, доверять, открываться невозможно без веры, без чистого сердца. То есть, если мы приходим в линию передачи к гуру, а у нас задняя мысль там где-то, ну, мы просто не получим пользы. И вот открытость, вера, доверие, дух самая, дух прибежища, вот что позволяет погрузиться. И во что мы погружаемся? В отношения с Иштадевата, избранным божеством. Например, призываем его, пытаемся вступить в связь, а затем преображаемся. В гуру-йогу, получая наставление, прямую передачу от гуру и так далее, становясь учениками. В учение, в дхарму, изучая его, практикуя, применяя его. Все это и есть принцип прибежища. И когда мы правильно погружаемся, приходят плоды садханы, приходят результаты. Постепенно, постепенно приходят результаты. Но на самом деле погрузиться сразу невозможно. Это длительный процесс. Потому что очень много желаний, очень много эго, очень много иллюзий, много двойственных представлений. И мы не готовы погружаться. Поэтому традиционно существует 12 лет, чтобы дать человеку возможность очистить себя, подготовить себя, например, к порно-саньясе. Вот за 12 лет он только-только обнаруживает какие-то черты характера, которые надо устранить, устраняет мешающие. Развивает начальную веру, преданность, понимание учения. Он готовит к себе к такому погружению. Самая главная работа делается за эти 12 лет. Вот когда он способен убрать себя, отставить себя, то такое погружение естественно происходит. Связь с Иштадеватой, естественно, гуру-йогой, естественно, вера, преданность зарождается, естественно, дхарма, учение, естественно, проникает. Почему? Потому что ничего не мешает. Все, что мешало, вычистили. И вот первые 12 лет не надо мечтать о великих опытах, не надо пытаться летать в тонком теле, не надо мечтать о самадхи. Это опасные иллюзии, опасное заблуждение. Кто так хочет? Потому что надо сначала погрузиться в то, во что ты вступил. Надо сначала воспитать в себе качество, заручиться благословениями. А когда качества воспитаны и благословения приходят, все это естественно приходит тоже по умолчанию. Потому что карма больше над нами не властна. Как только карма теряет свою власть над нами, теряет свою схватку, мистический опыт приходит естественно. Как результат садханы, результат благословения. И вот когда мы погружаемся, например, в связь с Иштадеватой, мы учимся понимать ход мыслей Даттатрея, его наставления, его учения, пропитываться его духом, его характером, его осознанностью. Потому что Даттатрея — это Тама Пуруша, Маха Пуруша, необыкновенное божественное существо. Постепенно, пропитываясь благословениями Иштадеваты, постепенно мы сами приобретаем его черты и качества. То есть выполнять Дева Упасану, Иштадевата Упасану, означает приобретать черты и качества своего божества. Если проходят годы, а вы не приобретаете качество своего божества, что-то не так. Значит, что-то между вами и вашим Иштадеватой пролегло. Может быть, нет доверия полностью, нет сдачи, эгоизм тонкий прячется. И вы думаете: Даттатрея, ты, конечно, прекрасен, ты великолепен. Но я-то маленький простой человек, у меня есть свои желания, я хочу их оставить при себе. Я не могу с тобой соединиться. Это значит, между нами, Даттатреей, что-то есть. У нас есть какие-то иные планы, помимо нашего Иштадевата. То же самое и с Дхармой, с учением, то же самое и с Гуру. Но когда мы следуем пути сдачи, следуем пути упасаны, поклонения, мы приобретаем качество нашего Иштадевата. Обожествление происходит. Очень медленно. Это не происходит быстро. По капле. Но постепенно каждая ваша индрия, каждый аспект ума, каждая мысль, каждое представление, каждое действие постепенно оно насыщается. Иштадевата Бхавой, Бхавой Даттатреей. Таким же образом, если вы пребываете в гуру-йоге, дух гуру проникает в вас. В этом смысл гуру-йоги. Мы не имеем в виду интеллект, характер, это все относительные вещи. Нет смысла, чтобы они в вас проникали. Потому что просветленное сознание находится за пределами пяти оболочек. Но что проникает? То, что называют гуру-татва. Благодаря гуру-йоге, по каналу самайной связи, так можно сказать, который устанавливается через веру, прибежище, гуру Бхава, сознание гуру, недвойственное присутствие, созерцание, ясность, и гуру Шакти проникает в ученика. То есть постепенно ученик, он что напоминает? Кого он напоминает? Он напоминает сына олигарха, или богатого человека, или царя. Когда сын подрастает, царь постепенно вводит его в курс дела, управление царством, и постепенно передает ему всю свою власть, могущество, полноту, полномочия и сокровища. Или если это какой-то миллиардер, богатый человек, олигарх, он постепенно начинает ему доверять, вводить в курс дел своей транснациональной корпорации и передавать ему управление своими миллиардами. Таким образом, ученик, как сын своего отца, наследует богатство своего отца или наследует царство. Таким образом, ученик наследует богатство своего гуру. Если у него есть вера, преданность достаточная, самая, самоотдача. Но иногда бывает так, знаете, что между родственниками какая-то тень прошла, черная кошка пробежала. И отец говорит: нет, он недостоин, я не буду давать ему свои миллиарды. Или царь говорит: ты не готов быть там новым царем. Что-то между ними. Тогда передача этого наследства не может произойти. Это означает, что надо очень внимательно относиться к такой связи. Потому что именно цель всей этой связи — это получить все то наследство духовной традиции своего гуру, своего Иштадеваты в полноте. Конечно, это не материальное наследство. Ученику, гуру, нечего особо оставить в материальном смысле. Передать какие-то богатства материальные. Духовные, да. Это духовное знание, духовная мудрость, реализация. Таким же образом, Даттатрея вам не передаст миллионы на счету в банке. Он вам передаст дхарму, реализацию, бхаву, свое бесконечное сознание, бесконечную любовь и бесконечную силу. В этом смысле, что Даттатрея.
Я преклоняюсь перед Господом Вишну, который явился как Нарасимха, но в действительности он Чидатма, само осознание, Анандамая, само блаженство. И таким образом он описывается тремя словами Сат Чит Ананда. Святой Санкрити, сын Вишвамитры и основатель рода Вайрагья Падья, тигростопый, наиболее достойный среди муни, хранящих безмолвие среди мудрецов, стремясь к спасению души посредством йоги, пришел в Наймишаранью, лес мгновений приходящий, названный так из-за того, что в нем в мгновение ока была уничтожена армия асуров или демонов, странствуя по всему небесному миру с целью обрести знание о йоге, йога Липсая. Этот лес Наймишаранья был чист и полон деревьев с различными ароматными цветами и сладкими фруктами. В нем также было много красивых озер и водопадов. Святой Санкрити, бродя в этом лесу, увидел великого святого Муни Дататрея, который сидел на возвышающемся сиденье под манговым деревом. Он бездвижно сидел в позе лотоса, которую называют Падмасана, и его глаза были сосредоточены на вершине носа, а руки были сложены посередине бедер с обращенными вверх ладонями. Тогда он, Санкрити, преклонился перед почитаемым великим святым Дататреей и сел там, перед ним, рядом с его учениками. В то же самое время великий святой прервал свое йоговское сосредоточение и с любовью поприветствовал сидевшего перед ним Санкрити. Он спросил: «О Санкрити, поведай мне, с какой целью ты пришел сюда?» Услышав этот вопрос гуру Дататреи, Санкрити взмолился: «Почтенный, я прибыл сюда, чтобы обрести знание йоги от тебя. О мой дорогой Санкрити, хотя йога очень обширна, я преподам ее тебе подробно. Она, йога, была разделена на четыре части, такие как мантра-йога, лая-йога, хатха-йога и четвертая раджа-йога, которая превосходит остальные. Раджа-йога состоит из четырех ступеней, и они – арамха, начальная, хатха – усилие, паричая – ознакомление и нишпати или ее дальнейшая ступень. Сейчас я приведу их подробное описание, если ты хочешь услышать это. Мантра-йога. Разумная личность садхака, мысленно разместив все божества в своем, во всех соответствующих частях тела, мантри-каньяса, произносит мантру для достижения любого вида сидх, достижений. Это называется мантра-йогой. Человек нежной природы, надлежащая личность Адхикари для этого. Он может обрести знания и также ситхи, такие как анима, уменьшение размера до атома и так далее. Посредством этого практикую это по крайней мере в течение 12 лет.
Наши традиции. Мантра-йога связана также с майя-рупа-йогой, йогой иллюзорного тела. Йога иллюзорного тела включает в себя сришти-краму, путь создания. Когда вы учитесь визуализировать Иштадевату, вы снаружи себя, затем визуализируете себя в облике Иштадеваты. Стхити-крама – путь закрепления или поддержания иллюзорного тела. Лая-крама – путь растворения в недвойственном сознании, когда иллюзорный семенной слог растворяется в пространстве. И вы медитируете на то, что вы визуализировали, является иллюзией. И погружаетесь в состояние пустоты, шуни, переживая 5 световых пространств. И медитируя на 5 световых пространств, пережить их сразу-то невозможно вместе. И после лая-крама идет повторное проявление, манифестация. И воспитание в него качеств, называется ситхи-крама. Когда мы учимся жить в облике божества, когда мы полностью отождествляем свой ум с умом божества, свою речь с мантрой, свое тело с телом божества. Мы учимся в нем действовать, передвигаться, воспринимать обыденные вещи на тонком уровне, соединяя его с физическим телом. Наконец, последний раздел называется шакти-крама, когда мы наделяем его особыми силами. Это путь мантра-йоги, поскольку она является частью йоги отождествления с избранным божеством. Это тотальное обожествление себя, преображение себя, своего тела в тело Дататреи, своей речи в мантру Дататреи, в речь Дататреи, потому что мантра – это речь божества, своего сознания в сознание божества.
Мантра-йога практикуется только тем, кому не достает знания и кто называется адхама-садхакой, практикующей низшей категории. Эта мантра-йога обычно называется адхама-йогой.
Чтобы мантра обладала силой, ее надо получить как дикшу, передачу, инициацию. Но мантры можно читать и в ожидании передачи. Наиболее важные мантры для садхана – это семенная мантра Иштадевата, гуру-мантра, которая дается при передаче, брахма-мантра, а также некоторые другие. Если вы правильно читаете мантру в сочетании с тайными наставлениями по садхане, визуализации ее иллюзорного тела, то плодом такого начитывания мантры является рождение вашего иллюзорного тела. Такое рождение происходит по 16 стадиям кала. И есть знаки, соответствующие каждой стадии. Когда вы можете сказать, что вот мое иллюзорное тело, оно получило зачатие. Вот я его вынашивал. А то оно полностью родилось. А вот я его воспитываю. Это процесс длительный. Но если вы выполняете такую садхану, то к завершению вашей жизни, при жизни вы получаете реализацию в виде божественного иллюзорного тела, способного перемещаться в другие миры, жить в небесных локах, и способного, которого можно видеть, которое доступно зрению других существ, и способно вступать с ними в связь и в общение. То есть ваша душа при жизни преображается в иллюзорное тело божества. Это значит, жизнь прожита не зря, вы выполнили духовную работу, вы зачали внутреннего ребенка. Осознавание или внутреннего ребенка иллюзорного тела, вы выпистывали его, он родился, и вы его воспитали и наделили силой. Вы преобразили себя. И пусть физическое тело является человеческим, внутри вы божество. Это йога отождествления себя с Иштадевадой. Вот для этого мы устанавливаем связь с Иштадевадой. В более низких традициях, в низких уровнях практики связь с Иштадеватой нужна только для поклонения, для упасаны. Но в более высоких обожествление, отождествление – это главный принцип.
Лая-йога. Лая-йога – это полное растворение лая, субстанции ума, читты. Это достигается через санкеты, условия и состояния, в которых ум сосредотачивается. Адинатха преподал 80 миллионов санкет различным ученикам.
санкета, другое слово санкальпа.
Санкрити спросил: «Почтенный, скажи мне, кто такой Адинатха и как его распознать?» Дататрея: «Адинатха, Шива, Ишвара и так далее – это также имена Махадевы. Странствуя в горах Шриканхи и совершая свои лилы, дивные деяния со своей женой Гаури, он из сострадания преподал по одной из санкет каждому из лидеров прамадхов. Его ганов слуг в белоснежных горах Гималаях на пике Чатракута, который был окружен банановым лесом. Невозможно объяснить все из них подробно, поэтому я постараюсь изложить некоторые из них, которые могут практиковаться легко. Первая санкета – шунья медитация, пустота, которая может называться трансцендентальной медитацией. Это первая санкета, преподанная Адинатхой, и она может практиковаться везде, стоя или идя, во сне или во время приема пищи.
Это самая суть лая-йоги, та же самая, как она изложена в йога-татве, упанишаде и некоторых других текстах. Сначала мы должны получить опыт пустоты, опыт шуньи, занимаясь медитацией махашанти, медитацией покоя. Невозможно получить опыт шуньи, если нет предварительного какого-то опыта. Медитация возможна, когда вы воспитали ум концентрацией. Поэтому нет смысла садиться медитировать, если ум не обладает концентрацией. Концентрация воспитывает ум, чтобы вы могли преодолеть расплывание и возбужденность медитации и длительное время сосредотачиваться на теме медитации. Если нет концентрации, что будет происходить? Вы садитесь в медитации и засыпаете, останавливаете мысли и успешно входите в маналаю, в такую прострацию. Полусонное, полунеясное состояние. Либо по-другому. Ум думает до медитации, и вы садитесь в медитацию, и дума не продолжается. То есть внешне вы похожи на Будду, вы выглядите как йог, а внутри ваш ум рисует различные образы, картинки и думает на те же темы, что и в обычном состоянии. Это означает, силы воли и навыков концентрации не хватает, чтобы железной рукой схватить ум и остановить его. И не заснуть при этом, не впасть в вялость, не впасть в возбужденность. Пребывать в очень ясном, ярком состоянии осознанности, вне мысли. Вроде бы просто. Вот когда в Шива-сутре описывается, Вигьяна-бхарава-тантре то же самое. Когда одна мысль исчезла, а вторая еще не возникла, состояние унмилана. Надо его схватить, надо пребывать в этом состоянии. Вот ключ, вот дверь к реализации. И в этом состоит махашанти. Одна мысль исчезла, вторая еще не возникла. Между ними есть промежуток пустоты. Просто находись в нем. Так просто, казалось бы. Ничего не просто. Потому что ум длительное время не может пребывать в пустоте, если вы не воспитали железную концентрацию, не посадили ум на железную. Но если вы тренируетесь концентрацией, вы увидите, что это тоже тяжелое занятие на самом деле. Есть одна история, когда один индийский купец нанял одного человека, чтобы он за него медитировал. Сказал: я буду тебе там платить 500 рупий в час. Другие будут тяжело работать там, с мачете, в полях где-то. А ты просто сиди, ничего не делай, я буду тебе платить. Крестьянин сначала обрадовался, здорово, ничего не делать. Но он сказал: ты сиди как йог, медитируй. Прошло 3 часа, он сказал: давай, я пойду лучше работать. Это очень тяжелая работа. Не нужны мне твои деньги. Это тяжелая работа. И вы не сможете длительное время заниматься концентрацией, если каналы не очищены, если перед этим не научены обращать ум вовнутрь, если нет пратихары. То есть, чтобы хорошо заниматься концентрацией, вы должны уводить органы чувства внутрь. И вам это должно быть комфортно. А комфортно когда? Когда праны очищены. Когда нет засоров, нет грубых желаний. Когда вы позанимались пранаямой. А перед пранаямой есть асаны. Поэтому делаем асаны, делаем пранаямы, очищаем каналы. Учимся уводить ум вовнутрь, после этого приступаем к концентрации. Тогда мы можем рассчитывать, что Махашанти получится. Поэтому такая тренировка откладывается, она приходит не сразу. Но даже небольшой опыт переживания пустоты в Махашанти, он растворяет ваши двойственные представления. Это смысл наставления Дататрии о медитации пустоты. Вторая часть наставления Дататрии – это пребывание в пустоте, когда ходишь, стоишь, спишь, ешь или лежишь. Это означает, что мы должны покинуть медитацию пустоты с остановленным умом и позволить уму двигаться, позволить глазам видеть, чувствам воспринимать, языку говорить, носу обонять, ушам слышать, телу двигаться и поддерживать то же самое состояние пустоты, которое мы переживали в медитации. То есть это называется йога не медитацией. Не медитация, потому что это не медитация, это практика созерцательного присутствия. Это не период программной медитации, а постмедитативный период. Это еще сложнее. Кто-то думает, что это легко. Это нелегко. Это нелегко. Иногда можно слышать, ну, такое: я пребываю в присутствии, я интегрируюсь. Это сложнее. Но что здесь легко? Легко войти в обман. Вот это очень легко. Медитация пустоты Махашанти, если ваш ум тренирован, праны очищены, и вы воспитали в себе концентрацию, это несложно. Вам нужно только сидеть и останавливать ум, и не спать, и быть бдительным. Все произойдет само. Все успокоится само. Переживания тхьян придут одна за другой. Это очень простая практика. Здесь невозможно ошибиться. Вы либо спите, либо думаете, либо пребываете в истинной медитации. Что касается созерцания, это означает, вы должны найти в себе с помощью санкальпы очень тонкий уровень осознавания. Свое свободное, раскрепощенное состояние осознанности, подобное небу. Вы его должны безошибочно, безупречно отделить. Говорят, что лебедь может отделять молоко от воды. Я ни разу не видел. Ну, так говорят в Писании. Это, скорее всего, метафора. То есть, ваш ум, как лебедь, должен отделить воду и молоко. Вода – это карма, а молоко – это квинтэссенция чистого сознания. И когда вы его выделили, с помощью санкальпа вы фиксируете свой ум на молоке осознавания, и затем поддерживаете. Если вы поддерживаете правильно, вы можете, не медитируя, даже пребывать в состоянии осознанности. И здесь тренировка может развиваться по-другому. Вы упражняетесь в полноте внимания, в практиках осознанности, в движениях, которые называются чанкрамана. В принципе, даже если у вас не получается медитация Махашанти, и вы не сильны в концентрации, но вы преуспели в полноте внимания, и у вас есть хорошая тренировка в полноте внимания, например, наблюдение за дыханием в движении, наблюдение за шагами, есть хорошие навыки не отвлекаться и быть осознанным. Вы можете приступать к практике санкальпы, созерцания и получать успех. Но ваши тренировки тоже должны быть регулярными. То есть каждый день, час минимум чанкраманам должна происходить. Тогда санкета, данная Дататрии на шуне, созерцание шуне может принести успех.
Следующая санкета состоит в медитации целеустремленного матрена, обращенного внутрь хьяпара, лицезрения вершины носа. Третье состоит в сосредоточении ума в задней части головы. И этой практикой возможно преодолеть смерть. Следующая санкета состоит в сосредоточении видений между двумя бровями. Санкета медитации и сосредоточение ума на лбу или около бровей также превосходят остальные. Сосредотачивать глаза и ум на большом пальце левой или правой ступни, лежа на земле лицом вверх в позе трупа, это также хорошая санкета. Если йог практикует ее в одиноком месте, держа свое тело в ненапряженном положении, он обретает сиддхи.
Так, те садханы, которые мы выполняем в практике вай-йоги, они заключаются в тренировке созерцания 12 санкальп. На самом деле санкальп, санкет очень много. Некоторые говорят, их 250 тысяч. Здесь описывается 80 миллионов. Вы их даже все названия за всю свою жизнь не сможете узнать. Но вам не надо пытаться их все узнать, все практиковать. Если вы даже через одну санкальпу, через одну санкету получите настоящий духовный опыт, проникнете в природу ума, это будет вполне достаточно. Потому что все методы, они подобны разным блюдам или разным плодам. И вы не можете сесть, придя в ресторан, все блюда ресторана съесть. Или у вас не стоит задача перепробовать все блюда, которые есть. Чтобы насытиться, вам достаточно 2-3 блюда. Этого достаточно. Насытиться означает, что вы проникаете с помощью санкальпы, созерцательной санкальпы, в исконную осознанность, в природе ума. И вы убеждаетесь в ней, получая подтверждение у гуру, затем всю жизнь с ней работаете.